В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 13 февраля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Международная организация по защите прав детей ЮНИСЕФ представит доклад о положении детей в России. Сегодня впервые отмечается Международный день радио. Уже пятый понедельник Россия встречает с новой статьей премьер-министра Владимира Путина. Сегодня в «Комсомольской правде». Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, Владимир Путин пишет статью за статьей, потому что он кандидат в президенты, но поднимает проблемы, решения которых работа президента и премьер-министра, кем автор статей, попеременно является уже 12 лет. Сегодняшняя пятая статья в «Комсомольской правде» состоит из обещаний и положительных изменений в социальной сфере. Интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Все, конечно, интересны, но я читала то, что меня особенно интересует, социальную его программу. Мне она понравилась. Остальные я внимательно слушала в изложении. Мне кажется, я вот сейчас слышу и вижу другого Путина, не такого, как вот он 12 лет у нас был. Видимо, протестные настроения дошли до него, и он старается перестроить, и даже свою речь. Но мне кажется, как любой кандидат в президенты, он сейчас очень много обещает. Наверняка много невыполнимо, и все-таки в этих программах прослеживается новый Путин.
Интересно, он справедливо высказывается, он наладил в стране. Он правильно сейчас ставит вопрос, поднимать надо производство. Правильно, значит, финансируя и контролируя. Сейчас мафия кругом ее зажала, а он везде ездит, проверяет, он встречается с простым народом. Вот сейчас стабилизировал всю стране, еще два срока пусть, надо три. Тот же Черномырдин был у власти, Ельцин. Что они дали? Да ничего не дали. Развалили страну полностью, и все. А этот поднял страну. Да я ошибка не читал, я слушаю все его выступления.
Ну, в общем-то, нет. За тот период, пока вот эта партия была у власти, мне кажется, жизнь как-то не улучшилась.
Вот не читал, но я слышал по телевизору, какие действия он произвел за свою 8-летнюю работу. Мне понравилось, 12-летний, по сравнению как с Чубайс, там этот Ельцин.
Конечно, интересно. Как-то он нам как-то ближе, или мы к нему привыкли. Я только по телевизору смотрела, как как-то читать мне как-то время даже и нет.
Ну, нет, потому что я его, ну, с самого начала, когда вот он первый раз президентом стал, чисто даже внешне не понравился, и то, что он тогда начал говорить, мне не понравилось, и до сих пор я его, ну, никак не воспринимаю. И делает он какие-то хитрые ходы, например, камеры, там, видеонаблюдение, там, типа, честный выбор.
Мне интересно совсем. Ну, потому что как-то Путин уже мне не доверяю. Даже вопрос о пенсии. Все говорят, вот поднимают, там, какие-то копейки дадут, и на всю страну, там, вот подняли. И люди радуются, приходят, проседятся и дальше живут.
Мне нет времени читать Жириновского и слушать Жириновского. Его интереснее слушать?
Конечно, интересно, но точку зрения не поддерживаю. Я вот детально не разбиралась, конечно, но считаю, что это все, это писанина, говорили мне. Неправда все это. Просто, чтобы победить в выборах, пишет он. Действия обязательно будут другие.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Детский фонд ООН и ЮНИСЕФ и Независимый институт социальной политики проанализировали положение детей в России. Итоговый доклад будет представлен сегодня в Москве. А корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик спросила о содержании и назначении этого исследования главу офиса ЮНИСЕФ в России Бертрана Бейнфеля.
Наша задача – это работать с партнерами на всех континентах для того, чтобы права детей были обеспечены. И особенно права детей, которые живут в трудных ситуациях, мы решили сделать такой анализ с независимым институтом социальной политики для того, чтобы видеть, какие дети сейчас в российском обществе в рисках, у которых есть более трудности, чтобы полно участвовать в обществе. И поэтому мы это сделали в Российской Федерации, но это тоже то, что ЮНИСЕФ повсюду в мире сделал за последние 3 года, для того, чтобы анализировать, более понять, каких детей не могут исполнить их права и исполнить стандарт.
То есть вы более подробно решили посмотреть?
Да. И так у нас, мы это сделаем тоже не только в Российской Федерации, но есть такие категории детей повсюду в мире, во всех странах. Во Франции, в Англии, в Бразилии, в Индии, в Китае.
Почему? Чем ситуация в России отличается от тех стран, которые вы назвали?
Например, есть такие категории детей, которые больше в рисках здесь, в Российской Федерации. Например, мы знаем, что есть еще высокое количество детей, которые в рисках отказа семьи. Мы знаем, что есть тоже это трудно для детей с ограниченными возможностями играть, учиться с другими детьми. Да? И мы тоже знаем, что для некоторых подростков поражение очень, очень тяжело. Мы знаем, например, что уровень самоубийц среди подростков очень высокий в Российской Федерации. Итак, цель такого анализа – это выведеть, но, может быть, мы не сможем все анализировать, но если мы будем анализировать поражение таких детей, и для того, чтобы мы больше поняли причины, по которым они в этих положениях, мы сможем вместе определить некоторые направления для того, чтобы улучшить их ситуацию, но не только их ситуацию, ситуацию страны вообще, потому что мы, о чем мы говорим, это об инклюзивном обществе.
В эфире «Радио Свобода» был глава офиса ЮНИСЕФ в России Бертран Бейнфельд. Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ и Независимый институт социальной политики представят сегодня доклад о положении детей в России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 21:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Греции в ночь на понедельник проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятии которого настаивал Евросоюз в обмен на предоставление финнам финансовой помощи. В понедельник в Москве пройдет судебное заседание по административному делу в отношении заявителей шествия за честные выборы 4 февраля. Они обвиняются в нарушении порядка проведения массовой акции. Очередная, 5-я программная статья премьер-министра кандидата в президенты России Владимира Путина посвящена социальной политике. Статья опубликована в «Комсомольской правде». Глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает, что дело Банка Москвы, свидетелем по которому проходит экс-мэр столицы Юрий Лужков, имеет политическую подоплеку. Сирийские власти категорически отвергли резолюцию Лиги арабских государств с призывом о формировании совместного с ООН миротворческого контингента. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 62 копейки. Следующая сводка на волнах радио «Свобода» через 15 минут. В 10:07 в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. День Святого Валентина, фрагменты истории праздника влюбленных и их воплощения в джазе. Песни Тин Пен Элли и композиции Джона Колтрейна. Время джаза сегодня в 10:07 по московскому времени на «Радио Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Арбитражный суд Москвы признал недействительным приказ Министерства обороны о продаже земельного участка, являющегося частью дворцово-паркового комплекса музея-усадьбы «Архангельская». Военные, избавляясь от так называемых непрофильных активов, выставили минувшим летом на торги участок площадью 206 700 квадратных метров. Здесь предполагалось осуществить интенсивную застройку. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В бедах музея-усадьбы Архангельская сработала мина, заложенная в очень давние советские времена, когда роскошный дворец князей Юсуповых вместе с парком был передан военным. Когда выдающийся памятник мирового значения музеифицировали, предполагалось, что вся территория в исторических границах будет передана уже этому подразделению Министерства культуры, но не тут-то было. И вот Минобороны решила выставить часть земель на торги. С этого момента музей ведет бесконечные тяжбы в судах, а известные деятели культуры, общественные организации и просто рядовые граждане устраивают акции протеста против уничтожения объекта культурного наследия путем незаконной застройки и многократного сокращения охранных зон. Среди тех, кто участвовал в митингах Архнадзора и стоял в пикетах, заместитель руководителя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников Евгений Соседов. Радует ли его победа в арбитражном суде? Можно ли уже вздохнуть с облегчением? Усадьба спасена?
Эта победа, к сожалению, не окончательная, но это очень важно, поскольку это было одно из наиболее сложных судебных дел. Дело такое, приобретшее даже политическую окраску. И, конечно, это решение, когда наступит закон в силу, будет очень важным прецедентом, который, надеюсь, поможет и в других судах. У нас в настоящее время еще несколько судебных процессов в отношении земель усадьбы Архангельской, в том числе и с Министерством обороны. Вот, но решение еще не вступило в законную силу, оно еще, скорее всего, будет обжаловано ответчиками.
Продажа состоялась нынешним летом. За это время какие-то строительные работы на этом участке происходили?
Нет, потому что по решению арбитражного суда Московской области был наложен запрет на любое использование этого участка, в том числе на регистрацию права собственности. Поэтому покупатель, который выиграл аукцион, общество с ограниченной ответственностью «Градострой», до сих пор не зарегистрировал свое право собственности и, соответственно, не может приступить к освоению этого участка. Хотя они не скрывают, что они действительно планируют строить на этом участке, не говорят о намерении застраивать в том числе и охранную зону, и даже часть территории памятника. Это и офисные объекты, и торговые. Но мы считаем, что представители фирмы «Градострой» представляют не свои личные интересы, а интересы крупных инвесторов и девелоперов, которые за ним стоят, в частности, тех, которые уже осваивают соседний земельный участок, тоже частично расположенный в охранной зоне. Совсем недавно, 24 января, глава городского поселения Красногорск утвердил на этом соседнем участке проект планировки по строительству двух гипермаркетов. И мы считаем, что общество с ограниченной ответственностью «Градострой» как-то аффилировано с этими лицами, которые пытаются строить гипермаркеты.
То есть покупка состоялась для последующей перепродажи земли?
Перепродажи, переуступки. Представители фирмы, он не отрицает, да, возможности перепродажи.
В таком случае, а возможен ли такой вариант, что государство выкупит у него эту землю?
Нет, конечно, такой вариант невозможен, поскольку это очень дорогостоящий земельный участок. Рыночная его стоимость около миллиарда рублей. Но государство не должно выкупать этот земельный участок, потому что он находится исключительно в федеральной собственности. И еще по постановлению правительства 96-го года он должен был быть передан в пользование музею усадьбы Архангельская, что, в принципе, подтвердил суд, признав незаконным приказ Минобороны по его продаже. То есть наша позиция изначально была не поддаваться на эти спекулятивные разговоры. Они говорили, ну что ж, Министерство культуры или музей не участвовали в аукционе. Но вопрос так ставить невозможно, поскольку этот аукцион был незаконен, и земля и так должна быть передана музею.
Особую тревогу Евгения Соседова и его единомышленников вызывает судьба театра Гонзага, того самого декоратора, о котором упоминают все учебники по истории театра.
Театр находится за пределами забора, внутри которого все земли уже переданы в пользование музея-усадьбы. Он стоит вплотную к Ильинскому шоссе. Это такая достаточно уникальная хрупкая постройка, полностью деревянная. И она, конечно, очень страдает от того, что проходит транзит транспорта. Кроме того, театр практически невозможно эксплуатировать, невозможно туда привозить туристов в связи с тем, что все земли вокруг него также переданы в аренду. Даже те 1,5 гектара, которые непосредственно заняты театром, тоже до сих пор не переданы в пользование музея. Это земли Государственного лесного фонда, и управление лесного хозяйства на протяжении длительного времени препятствовало их передаче музею, параллельно с этим раздав все окружающие его лесные участки в аренду. В данный момент с этими арендаторами также ведутся судебные процессы.
Знатоки сравнивают комплекс Архангельского с Версалем. И право же, никому не придет в голову построить в глубине аллеи французского дворца гипермаркет или дачку. В России ценность собственного наследия приходится доказывать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Вы сегодня счастья и здравия Божьего.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Мне точно нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Крупнейшая экологическая организация Чехии, движение «Радуга», начала кампанию за принятие закона, сокращающего потребление всех видов энергии. На рекламных плакатах, появившихся в Праге, изображены извиняющиеся за бездействие сильно постаревшие нынешние политики. По представлению авторов кампании, так они будут выглядеть через 18 лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
На плакатах изображены портреты политиков нынешнего чешского правительства, включая премьер-министра Чехии Петра Нечаса и министра финансов Мирослава Калоусека. Седые, с испещренными морщинами лицами, они извиняются за то, что не смогли сократить потребление нефти, не приняли меры, направленные на удешевление электричества и тепловой энергии для населения, не изменили структуру экономики в духе современности. Все это прописано в проекте закона, подготовленного экологическим движением «Радуга», совместно с несколькими компаниями, разрабатывающими технологии для уменьшения потребления энергии. Они предлагают закрепить законом снижение выбросов парниковых газов в атмосферу на 2% ежегодно. Это обязательство увеличило бы инвестиции в современные экологические технологии. Люди с большей охотой вкладывали бы средства в утепление зданий, чтобы сократить затраты на отопление. Увеличились бы инвестиции в производство электроэнергии из воды, земли, солнца или биомассы. Закон предполагает и более выгодные условия для местных производителей продуктов питания. Их продукция была бы дешевле импортируемой. По мнению авторов документа, все это создаст новые рабочие места, сократит затраты семей на оплату счетов за электроэнергию, эмиссии СО2, что помогло бы Чехии быстрее выполнить обязательства, взятые ей перед мировым сообществом. Подобный закон был единодушно одобрен в Великобритании 3 года назад, и теперь Чехия хочет последовать ее примеру, объясняет глава экологического движения «Радуга» Войтех Котицкий.
Česká republika za loňský rok utratila 85 miliard korun.
В прошлом году в Чехии более 4 миллиардов долларов было потрачено на импорт нефти. Каждое решение, которое помогло бы нам снизить эту зависимость, мне кажется правильным. Для импорта нефти и газа нам неизбежно приходится вступать в торговые отношения со странами, не являющимися надежными и заслуживающими доверия партнерами, и бояться, что кто-то за тысячи километров откроет или закроет кран. Если источник нефти или газа вдруг будет перекрыт, мы окажемся без стратегически важного для нас сырья. Даже развитие нашей угледобывающей промышленности требует уничтожения населенных пунктов, чтобы открыть новые месторождения. С середины прошлого века в Чехии безвозвратно исчезли более 80 городов и местечек. Сотни людей вынуждены были переезжать. Выходит, что и уголь не является идеальным решением. Зависимость от этого сырья нам тоже нужно постепенно снижать.
Так и на этой уровне поступне снижали.
Войтех Котицкий признает, что даже если закон будет принят, перемен стоит ожидать в отдаленном будущем. Уменьшать зависимость энергетики от полезных ископаемых – задача на десятки лет вперед. Закон никому не навязывает немедленный переход на экологические технологии. Он скорее является частью стратегии развития экономики. Это подтверждают и результаты, полученные 4 года назад правительственной комиссией, созданной для того, чтобы просчитать самый выгодный путь развития чешской энергетики. Комиссия выяснила, что в ближайшие 10 лет затраты на отопление будут увеличиваться, а значит будет расти как потребление газа, так и угля. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать современные технологии. Проще говоря, строить энергосберегающие здания и утеплять фасады домов. Инвестиции в строительные работы постепенно окупятся, так как позволят потребителям тепловой энергии экономить. Ондрей Шрамек, специалист по энергосберегающим технологиям, призывает обратить внимание на альтернативные источники энергии.
Энергетический сектор ма долголетую традицию.
Энергетический сектор уже существует много лет. Речь идет об огромных компаниях, которые имеют прямой доступ к министерствам. Это не обязательно плохо, однако это влияет на политику государства. Оно мало задумывается об источниках энергии, каким сырьем мы пользуемся, достаточно ли сбалансировано это потребление с точки зрения нашей безопасности, сколько нам нужно добыть угля или произвести электроэнергии.
Сколько мы должны спалить угля?
Чешская дискуссия о законе, цель которого – сократить потребление всех видов энергии, связана со стратегией, принятой Европейским Союзом, в которой говорится о диверсификации источников энергии. В настоящий момент 40% газа ЕС закупает у России, и многие эксперты говорят, что эта доля будет со временем увеличиваться. В качестве альтернативы до недавнего времени рассматривалась возможность наладить поставки газа из Ирана, однако в связи с подозрениями, что Тегеран занимается разработкой ядерного оружия, эти планы отложили и снова заговорили о развитии альтернативных способов получения энергии из воды, солнца, ветра или биомассы. Глава экологического движения «Радуга» Войтех Котыцкий считает, что задумываться об этом стоит начать уже сегодня, так как даже если в ближайшее время принять в Чехии соответствующий закон, радикальное сокращение потребления угля или газа можно ожидать не ранее, чем через 5-10 лет. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Детский фонд ООН и Независимый институт социальной политики проанализировали положение детей в России. Об этом мы уже говорили в нашей информационной программе. Среди гостей программы вот тот самый Бертран Бейнвель, глава офиса ЮНИСЕФ в России, чей голос звучал у нас в программе, а также Лилия Овчарова, руководитель авторского коллектива этого доклада. Программа «Третий сектор» в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Уже пятый понедельник Россия встречает с новой статьей премьер-министра Путина. Он поднимает проблемы, решения которых работа президента и премьер-министра, кем автор статей попеременно является уже 12 лет. Интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина, примерно через пять минут можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222 12. Одно из сообщений, пришедших нам на пейджер Владимира Михайловича из Ульяновска: абсолютно неинтересно читать. Плагиат не может родить новые мысли, без нее невозможно понять политику соискателя наших голосов. Еще один ответ на наш вопрос: нет, неинтересно, все они из разряда свежо предания, верится с трудом. Александр из Сызрани пишет. Наши слушатели сегодня отвечают на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Продолжение обсуждения темы через несколько минут. Сейчас в Москве 8:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 8:30, коротко о главных новостях. Парламент Греции проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии. На принятие такого пакета мер настаивал Евросоюз в обмен на предоставление Афинам очередного пакета финансовой помощи, без которой стране грозит дефолт. В понедельник в Москве пройдет судебное заседание по административному делу в отношении организаторов шествия за честные выборы. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В программной статье премьер-министра кандидата в президенты России Владимира Путина, опубликованной сегодня в «Комсомольской правде», перечислены меры, которые необходимо принять, чтобы увеличить население страны. Говорится и о других аспектах социальной политики. Глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает, что дело Банка Москвы, свидетелем по которому проходит экс-мэр столицы Юрий Лужков, имеет политическую подоплеку. Во Владивостоке суд признал начальника уголовного розыска транспортной полиции виновным в самоуправстве с применением насилия. Он получил условный срок и приговорен к штрафу. Три человека, в том числе полицейские, погибли в автоаварии в Иркутской области. Еще два человека ранены. Сирийские власти категорически отвергли резолюцию Лиги арабских государств с призывом к формированию совместного с ООН миротворческого контингента, признанного не допустить нарастания кровопролития в Сирии. В Венесуэле губернатор штата Миранда Энрике Каприлес выиграл первичные выборы кандидата в президенты от оппозиционной коалиции.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем минус 20, облачно. В Санкт-Петербурге минус 16, облачно и без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На сегодняшний день кандидат в президенты России, премьер-министр Владимир Путин, опубликовал уже 5 программных статей в ведущих российских печатных изданиях. В 4 предыдущих статьях раскрыты взгляды политика, в частности, на экономическую ситуацию в стране, национальный вопрос, проблемы развития демократии. Сегодняшняя статья в «Комсомольской правде» состоит из обещаний положительных изменений в социальной сфере. В какой степени статьи Владимира Путина способны ответить на вопросы, которые волнуют сельских жителей? На эту тему моя коллега Светлана Павлова беседовала с председателем Политсовета Крестьянского фронта России Василием Мельниченко.
Есть ли какие-то вопросы, волновавшие лично вас, на которые вы нашли ответы в этих статьях?
На самом деле, да. Многое то, о чем мы уже несколько лет вот пытаемся добиваться, то есть и конференции собираем, и митинги устраиваем, то есть выборность судей не за всех, вот хотя бы, да, допустим, чтобы у нас суд был подотчетен. Это как бы озвучил Путин, то, что да, такое допустимое. Пускает он теперь, что можно так делать, да? Ну, несколько там других моментов есть, которые перекликаются. Вот что, ну, выборы губернаторов, допустим, которые, да, действительно, так мою деревню это меньше всего бы волновало. Мне что выбранный, что не выбранный губернатор, он все равно не будет работать на мое село. Ну, как и большинство из того, что озвучено Путиным. Кстати, как раз вот сельская тематика менее всего там и озвучена. Тем не менее, мы объявили вот, значит, об крестьянском ходе на встречу с Путиным и с президентом, чтобы жестко заявить свои требования. То, что мы считаем сегодня необходимо сделать, чтобы мы не вымирали.
Ну, а вот а какие бы вы вопросы в связи с этим наиболее актуальные
для... Ну, вот мы первые ему поставили именно тот, что мы требуем в буквальном смысле немедленно это мораторий на банкротство сельхозпредприятий в связи с тем, что именно именем Российской Федерации бандиты вместе вот, значит, вот с прокурорами, которые там же находятся в основном, да, мы вот сделали мониторинг вот десятков хозяйств по многим территориям, и везде участвовали правоохранительные органы в разграблении вот имущества. Следующий вопрос мы поставили о разумной агропромышленной политике, то есть мы говорим, что когда вступало в ВТО Китай, вот они освободили всех своих крестьян от всех налогов. Потому что, опять же, мы заявляем, что в нынешних условиях вести сельскохозяйственный бизнес невозможно. То есть вот административный ресурс давит нас до последнего. Энерготарифы высочайшие на самом деле. Это так. Для нас вот намного дороже получается электричество, дизельное топливо, чем для того же китайского крестьянина. Поэтому мы тоже требуем хотя бы, допустим, тариф такой, для, как для Дерипаски. Для предприятия Дерипаски вот рубль 20 стоит электроэнергия. Для моей фермы, где я мясо выращиваю, 4,70.
Как вы думаете, есть ли какие-то темы, аспекты жизни страны, может быть, опять же, связанные с жизнью крестьянства или какие-то другие, которые, на ваш взгляд, Владимир Владимирович Путин намеренно избегает в своих статьях?
Ну, практически буквально только месяц назад он начал разговаривать на языке, который ему он не свойственен. И слова как-то, ну вот мне лично тяжело верится, что то, что он говорит, это искренне. Вот, значит, вот. И понятно, что для меня важно вот это, конечно, судебная система. Потом мне очень важно то, что именно в нас полностью отсутствует вот лестница, вот чтобы у меня какая-то карьера была снизу, моим крестьянам. Вот. Мы везде теперь недоступны будем. Нам ничего недоступно стоит, ни образование, ничего. Вот это как раз и избегает Путин. Потом насторожило то, что он вдруг обратился якобы к трудящимся за помощью. Вот, значит, вот, что вот помогите, потому что тут на меня там кто-то нападает. Вот. На самом деле это, ну, не так вот. И трудящихся-то уже мало осталось, потому что у него единственный это клуб тунеядцев, служба занятости, вот, значит, работает под эгидой, вот, значит, жестко против нас работает. Это тоже государственная проблема. И вот то, что Путин избегает говорить, это, конечно, о членах своего правительства. Вот. Люди, которые покрыли себя, ну, будем говорить, несмываемым позором, вот, последние годы мы сильно потеряли. Вот. Мы сильно потеряли во всем.
В эфире «Радио Свобода» был лауреат премии за журналистику «Как поступок», правозащитник и председатель Политсовета Крестьянского фронта России Василий Мельниченко. Сегодня мы обсуждаем статьи премьер-министра Владимира Путина. Их уже 5, сегодняшняя вышла в «Комсомольской правде». Поэтому мы спрашиваем, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? Именно этот вопрос мы адресуем сегодня нашим слушателям. Несколько ответов, пришедших нам СМС и на пейджер. Виктор пишет, интересны слова кандидата, который еще не был у власти, у того, кто 12 лет у власти, сами за себя говорят дела, которые он сделал или не сделал, а слова бесполезны. Так и напрашивается анекдот. Путин не читатель, Путин писатель. Этот писатель уже утомил своей плодовитостью. Напомню, это сообщение Виктора с ответом на наш вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Сергей из Ильинского пишет, ни сам Путин, ни его статьи мне не интересны, одна фальшь и ложь. Николай Петрович, как говорится, пошла писать губерния, если во время золотого дождя Путин в основном спонсировал чужую экономику и вдруг во время мирового кризиса обещает стране чуть ли не золотые горы. Свежо предание довериться с трудом, так рассуждает Николай Павлович в ответ на наш вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина, ну и сообщение Бориса с ответом на этот вопрос. Плохо, что автор этих статей отлично понимает, но боится признать, что его историческое время прошло. Ну, вот на пейджер и смс-сообщениями нам пришли в основном критические ответы на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. С сайта, чтобы уравновесить, зачитаю другого толка ответ. Статьи Путина правильные, поддерживаю. Укрепление обороноспособности России необходимо, так как Запад наращивает свое вооружение вокруг границ нашей страны. Хотя слезно убеждали нас не делать этого после развала Союза. Обманули нас, как, впрочем, вводят в заблуждение весь мир, в том числе и по ливийско-сирийскому вопросу. НАТО – агрессивная структура на службе зла. Люди, не верьте словоблудам, только Путин способен задавить эту ползучую оранжевую змею. Так ответил один из посетителей нашего сайта свободанews.ру на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Ну, а теперь на эту тему поговорим с теми, кто позвонил нам по телефону 8 800 222 12. Анатолий из Брянской области, приветствую вас.
Всем доброе утро. Ну, вы знаете, неинтересно по той причине, а что же он делал 12 лет, два президентских срока, один премьерский. Если вспомнить все его красивые слова за 12 лет его же правления, то у нас страна должна быть самая процветающая. Но если хорошо посмотреть, то экономическое развитие страны можно сравнить с южноафриканской страной, где армия бомжей и детской беспризорности. И эта численность постоянно растет вместе с армией олигархов, которых он крышует. То, что его слова, это предвыборная показуха, ложь и очковтирательство. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Анатолий из Брянской области отвечал на наш вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Федор из Петербурга на связи. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Доброе утро, Свобода. Вы знаете, мне кажется, это опять поток лукавства. Вот предыдущая статья Путина посвящена была экономике, да. Но совершенно непонятно, а почему действительно за такой срок он так и не смог снять страну с нефтяной иглы? Почему такие колоссальные провалы в экономике? Почему действительно люди не могут улучшить свое жилье? Вот и в этой статье, как генеральный секретарь ЦК КПСС, Путин говорит, что через 20 лет, к 30-му году, страна будет жить при коммунизме, и все получат жилье. Но вы меня извините, это откровенное издевательство. Точно так же, как по материнскому капиталу одни прожекты. Это все социальная демагогия и популизм. Более того, мне кажется, что... Почему это так происходит? Мне кажется, здесь есть логика. Власть не заинтересована, чтобы народ богател, чтобы образовывался средний класс. Почему? Да потому что это политическая активность народа вырастет. И люди будут выходить и за предъявлять к власти претензии. Поэтому Путин, конечно, будет и дальше ухудшать жизнь народа, коррупция будет расти, ничего не изменится, коррупция и произвол будет возрастать. Точно так же, как по вопросу о политике. Вот он какие-то там дает послабления, на самом деле другой рукой тут же заворачивает гайки. Мне кажется, это все колоссальное лукавство, и здесь говорить нечего. Что же касается об оранжевой агрессивной угрозе НАТО, ну, вообще-то я напомню про войну в Чечне и вот нападение на Грузию. Это сделали не американцы, а Владимир Путин, так сказать, голубь мира. И вот я хочу сказать, что, конечно, нынешняя статья вообще поражает каким-то своим потрясающим популизмом. Здесь верить этому абсолютно не приходится. Поэтому я не верю. Вот такой мой ответ. Спасибо.
Спасибо. Федор из Петербурга отвечал на наш вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Пока мы беседовали с Федором, мне пришла в голову простая арифметика. Если к 2030 году Владимир Путин говорит, что каждый россиянин будет иметь жилье, считаем, сейчас 2012, даже если он победит на президентских выборах и просидит на этом кресле, на этом посту два срока, то он закончит его в 2024. Остается еще ровно 6 лет до 2030 года, когда можно будет проверить, исполнил ли Путин обещания, которые дает в 2012. Итак, еще один ответ на наш вопрос от Марины из Москвы. Напомню, мы сегодня спрашиваем, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы понимаете, ни один, конечно, здравомыслящий человек не читает эту писанину, которую он там пишет. Это, конечно, не он пишет, а ему кто-то капает. Вот он не понимает душу русского народа. Вот когда он там отрезал кому-то что-то, мочил куда-то, люди прям восхищались им. А теперь он начал говорить такие вещи, которые, конечно, никто не поверит. Ему нужно с русским человеком говорить матом. Вот он не начал еще. Может быть, в следующей статье он поймет, что нужно русскому нашему человеку.
Спасибо. Марина из Москвы, я надеюсь, все-таки не без сарказма говорила. Сложно предположить себе печатное издание, которое опубликует статью матом, даже в исполнении премьер-министра. Так наши слушатели отвечают сегодня на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Мы еще поговорим на эту тему в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство США договорилось с несколькими банками о программе финансовой помощи домовладельцам с проблемной ипотекой. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общая налоговая нагрузка в России в 2011 году увеличилась с 32,3% ВВП годом ранее до 35,6%, заявил министр финансов Антон Силуанов. Государственный банк ВТБ готов выкупить свои акции у тех акционеров, которые приобрели их в ходе первичного размещения в 2007 году и сохраняют до сих пор не только частных, но и юридических лиц по цене размещения. Максимальная сумма выкупа для одного акционера определена в 500 тысяч рублей. Завершить его планируется к началу мая. Текущие котировки акций банка вдвое ниже цены их народного размещения в 2007 году. Объем внешней торговли России в течение 2011 года увеличился на 31% и составил в целом $821 миллиард, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт увеличился на 30% к уровню 2010 года, а импорт в Россию на 33%. Объем импорта составил 60% от объема российского экспорта. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8% годовых. Правительство Соединенных Штатов объявило о соглашении с 5 крупнейшими банками страны по рынку ипотечного кредитования. Оно призвана облегчить обслуживание кредитов, полученных ранее на покупку жилья заемщикам, оказавшимся под угрозой выселения, а также тем, кто пока исправно обслуживает взятый кредит, но невыплаченная его часть превышает текущую рыночную стоимость самого жилья. Одним из них банки сократят начальные объемы кредитов, другим выплатят разовые субсидии. Под условия соглашения подпадают лишь частные ипотечные кредиты, выданные за период с 2008 по 2011 год, а общий объем, предусмотренный соглашением финансовой помощи домовладельцам, в течение 3 лет превысит 25 миллиардов долларов. Швейцарская компания Glencore, крупнейший в мире торговец минеральным сырьем, объявила о предстоящей покупке одной из ведущих горнодобывающих компаний мира – Xstrata, также базирующейся в Швейцарии. Общая сумма предполагаемой сделки – 62 миллиарда долларов – делает ее крупнейшей в истории этой индустрии. В случае завершения сделки новая компания будет контролировать треть мирового рынка энергетического угля, которым топят тепловые электростанции, четверть мирового рынка цинка, а также войдет в тройку ведущих в мире производителей меди.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Без четверти 9 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В понедельник в Москве пройдет судебное заседание по административному делу в отношении заявителей шествия за честные выборы 4 февраля. Они обвиняются в нарушении порядка проведения массовой акции. Глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает, что дело Банка Москвы, свидетелем по которому проходит бывший мэр столицы Юрий Лужков, имеет политическую подоплеку. В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения ежегодных престижных премий Американской академии звукозаписи Грэмми. На открытии собравшиеся почтили память певицы и актрисы Уитни Хьюстон, скончавшийся в субботу. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 62 копейки. Подробный выпуск новостей в 9 часов.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уверена, что не только статья Владимира Путина, главное в сегодняшней прессе. В этом нам поможет разобраться Валерия Шабаева. Приветствую ее в студии. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Да, не только статья Владимира Путина. Есть еще, например, если уж мы касаемся подобного рода публикаций, статья Андрея Костина в газете «Коммерсант». И «Коммерсант» предпослал такое объяснение этой статье. Самым громким заявлением на состоявшемся 9 февраля съезде РСПП стали слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что бизнес должен поддержать власть. Вот в этой статье специально для «Коммерсанта» Костин и объясняет, чем было вызвано сие заявление, почему он поддерживает Владимира Путина, как относится к требованиям оппозиции и каких изменений ожидает от власти, которую он предлагает поддержать.
На страницах прессы все как в реальной жизни. Сначала, значит, выступление самого, потом поддержка начинает.
Да. Да. Ну, статья в «Комсомолке», вы о ней уже все сказали. Тут Владимир Путин объясняет все о справедливости и удивляется тому, что в каких-то регионах зарплата вот низка, и не очень понятно получается, от чего же человек так удивляется, который живет здесь и, в общем, как-то руководит этой страной.
Он-то должен был знать ответ на этот вопрос.
Уже
почему?
Некоторое время. Возвращаемся к «Коммерсанту». Президиум Высшего арбитражного суда подтвердил практически неограниченное право любого физического и юридического лица, а также общественных организаций, оспаривать условия торгов при размещении госзаказа. Постановлением Президиума ВАС в прецедентном деле установлено: участник торгов, подавший заявку, имеет дополнительные гарантии ее рассмотрения, а еще не подавший, но теоретически способный такую заявку подать, имеет статус просто участника торгов. ФАС ожидает усиления общественного контроля госзакупок, а Минэкономики намерены скорректировать аналогичную норму в законопроекте о федеральной контрактной системе. Оспаривать госзакупку в России может любой. Пишут коммерсанты о том, что четверо членов губденской диверсионно-террористической группы, одной из самых мощных на территории Дагестана, были убиты в ходе спецоперации в ночь на субботу в селении Гурбуки. Среди них младший сын дагестанского боевика номер один Ибрагим Халила Даудова, которого силовики называют организатором несостоявшихся год назад новогодних терактов в Москве. Двое других сыновей лидера дагестанских боевиков были убиты в ходе спецоперации в 2009-2010 годах, а их мать подорвалась на приготовленной к теракту бомбе в Кузьминках. В ходе операции понесли потери и спецназовцы ФСБ, сообщает газета «Коммерсант». Ну вот «Ведомости» сегодня вышли просто-таки в суперобложке, и на этой суперобложке объявляется анонсируется расследование, которое «Ведомости» сегодня и ведут. Стремительный рост популярности Алексея Навального, которого даже называют будущим президентом России, делает приличным нескромный вопрос: а на какие деньги он раскрутился? Вот вся 12-я полоса и посвящена выяснению этого вопроса.
Миноритарий Навальный. Хватает ли этих,
да,
этих средств?
Ну и еще «Ведомости», а также целый ряд других изданий сегодня пишут о громком скандале в связи с увольнением начальника главного управления МВД по Петербургу Михаила Суходольского. Он притеснял бизнесменов, как говорят «Ведомости», называют одну из причин его увольнения в Кремле. А вот «Московские новости» пишут о том, что по словам их источников, основные претензии связаны с работой Суходольского еще в ранге заместителя министра. Ну и объясняют «Московские новости», что это самая громкая отставка в полицейских рядах с момента преобразования милиции в полицию. Опять же, если эти претензии связаны со временем...
А как он прошел аттестацию?
И почему был тогда не из ранга замминистра отправлен в отставку, а через пересадку в Санкт-Петербурге туда проследовал? Ну, вопросы. Пишут газеты сегодня еще и о том, что итоги голосования на каждом участке покажут в прямом эфире. Это тоже «Московские новости», но уже без подробностей не успеваю.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Подробности последуют, когда мы в следующий раз встретимся в этой студии. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 13 февраля, впервые будет отмечаться Всемирный день радио. Решение об этом было принято в прошлом году государствами и членами ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно. 13 февраля 1946 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые вышло в эфир радио ООН. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину.
13 февраля 1946 года на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция о создании радио ООН. Это радио было призвано информировать мировую общественность о работе этой организации. Радиовещание было трехчасовым, ежедневным, сначала на 5 языках – английском, испанском, китайском, русском и французском, затем почти через 30 лет прибавился арабский. Сегодня радио Организации Объединенных Наций вещает на 25 языках в 167 странах и автономиях, а самому радио больше 100 лет. Но при нынешнем развитии электронных средств информации возникает вопрос, какова сегодня роль радио, и есть ли у радио, по крайней мере в его нынешней форме, будущее? Вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплар вспоминает, что появление телевидения означало, по мнению многих, гибель не только кино, но и радио. Однако радио сумело выжить, решительно изменив свой формат. До телевидения по радио передавали театральные постановки, эстрадные концерты, спортивные матчи, детские передачи. Телевидение все это забрало себе. Тогда радио сконцентрировалось на музыке, на местных новостях и спортивных передачах, которые были рассчитаны на болельщиков за рулем. В Америке в последние десятилетия повысилась роль политических комментаторов. Это произошло после того, как в 1987 году Федеральная комиссия по связи отменила правила, по которым радиостанция несла ответственность за сбалансированность политических передач. То есть, если выступал политический комментатор консервативных взглядов, то требовалось обязательно предоставить равное время комментатору противоположных, скажем, либеральных взглядов. Когда это правило было отменено, политические комментарии стали намного острее и привлекли немалую аудиторию. Разговорные программы заняли в основном волны AM, а музыкальные FM, где звуковое воспроизведение лучше. Хотя в основном у нас коммерческое радио, существующее за счет реклам, но продолжает жить и общественное радио, существующее прежде всего за счет государственной поддержки и частных пожертвований. Обе формы не конкурируют друг с другом. В крупных американских городах работает довольно много местных радиостанций, вещающих на языках этнических меньшинств, на испанском, китайском, русском. Сегодня это очень важная часть работы радио AM в Соединенных Штатах. Какова ныне роль государственных и полугосударственных радиокомпаний, таких как «Голос Америки» и «Радио Свобода», рассчитанных на зарубежных слушателей? Я думаю, их роль все еще очень важна. Радио «Свобода» всегда была одним из главных источников свободной информации для жителей стран с тоталитарным режимом. Даже после окончания Холодной войны эти радиостанции доводят до иностранных слушателей американскую точку зрения на многие события – политические, социальные. Я полагаю, что такая информация всегда будет интересна слушателям, независимо от формы правления в этих странах. Есть ли у радио будущее? И если есть, то какое? Это зависит от направлений, которые радио изберет. Например, газеты радиовыживания публикуют свои интернетные версии. Радио тоже делает свои интернетные страницы. Радио можно слушать по компьютеру. Одна из форм выживания – интернетное радио и онлайновая версия радиопрограмм. Остается пока очень важное отличие радио от телевидения и печати. Это прямой, двусторонний, живой контакт радиокомментатора и радиоведущего со слушателями, которые хотят высказать свое мнение. В таком непосредственном голосовом общении особенность радио и его преимущество. Я верю, радио будет развиваться, искать новые формы. Его не убило телевидение, не убила новая технология. Наоборот, радио умело пользуется новыми возможностями, которые открывает электронная и компьютерная техника. Так что радио будет жить, и очень даже неплохо. Это был Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? Уже пятый понедельник Россия встречается с новой статьей премьер-министра Путина. Он поднимает проблемы, решение которых – работа президента и премьер-министра. Кем автор статьи? Переменной является уже 12 лет. Один из ответов на наш вопрос на сайте звучит очень лаконично и звучит так. А сам-то Владимир Путин свои статьи читал? Ну, об этом мы будем говорить далее в нашей программе с нашими слушателями. Сразу после выпуска новостей холода в России вызвали несколько десятков крупных коммунальных аварий. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.